Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Нечасто так бывает, что мужчина уже в первые минуты знакомства понимает, что перед ним его будущая жена. Особенно если ему 18 лет, а ей 13. Но будущий писатель Габриэль Гарсиа Маркес, обладая невероятной проницательностью, увидел в 13-летней девочке ту, с кем он проведет свою жизнь. И не ошибся. Маркес и Мерседес Барго, так звали девочку, счастливо прожили вместе целую жизнь, несмотря на то, что оба были абсолютно разными. Он писатель-мистик, темпераментный и загадочный. Она гармоничная и спокойная. История любви Маркеса и Барго началась со знакомства на танцах, когда Мерседес едва исполнилось 13. Романтичный писатель был очарован маленькой Мече, как он называл ее. Она напоминала ему птичку, стремительную, изящную. Предложение, сделанное Маркесом в тот вечер, реализовалось лишь через 13 лет. Мерседес сказала ему тогда: «Я согласна, но можно я хотя бы закончу школу?» Как вспоминал Маркес, хотя они и не были помолвлены, но безропотно ждали то, что им было предназначено. Все время до брака, которое Мерседес и Маркес провели не вместе, они узнавали и открывали друг друга в переписке, планировали, как сложится их совместное будущее, признавались в чувствах. И, возможно, такая форма общения помогла им по-настоящему понимать друг друга в дальнейшем и на всю жизнь сохранить свой брак. Как писал потом Гарсиа Маркес, в браке с Мерседес у них не было ни одного повода для размолвок. А жизнь у каждого из них начиналась очень по-разному. В маленьком колумбийском городке Аракатаки 6 марта 1927 года родился Габриэль, будущий писатель. В многодетной семье времени на Габо совсем не хватало. Его растили бабушка с дедом, чьи образы в том или ином виде встречаются практически во всех произведениях Маркеса. Писать Габриэль начал еще в школе, но выбрал профессию юриста и в 1946 году поступил на юриспруденцию, продолжая писать. Как он утверждал впоследствии, работа юриста должна была помочь ему заработать средства, чтобы жениться на своей Мерседес. А необыкновенно красивая девочка Мерседес Ракель Барго Пардо родилась 6 ноября 1932 года у колумбийки и египтянина. «Красота земли Нильской», – так говорил Маркес впоследствии об экзотичной внешности жены. В отличие от фантазера Габриэля, Мерседес с детства была серьезной и вдумчивой, училась отлично, много читала и хотела стать биологом. Помогая родителям в воспитании еще 5 младших братьев и сестер, Мерседес ждала, когда Габриэль исполнит свое обещание жениться на ней. А Маркес браку с влюбленной девушкой тогда предпочитал колумбийских путан, которых считал скорее своими друзьями и называл спасением от одиночества. Слухи о том, что Маркес стал постоянным посетителем отелей, бросил юридический факультет, а его романе с испанской актрисой совершенно не волновали Мерседес. Ей было неважно, кем будет ее муж. Главное, чтобы это был Габриэль, такой, какой есть, такой, какой назначен судьбой. Несмотря на свои похождения, Маркес не прекращал писать Мерседес письма, делиться своими переживаниями, душевным состоянием, планами. Он не забывал говорить ей, что каждое утро, просыпаясь, первое, что он видит, это ее фото, висящее над изголовьем его кровати. «Семейная жизнь – трудное дело, но оно того стоит», – говорил Габриэль, когда строил планы на свою женитьбу. И свадьба, наконец, состоялась. Мерседес опаздывала на собственное венчание, а Габа паниковал. В тот момент, много чего повидав и пережив, он уже понимал, что есть одна только женщина, которую он хочет назвать своей женой. Это его Мечи. Во многом благодаря тому, что не прерывалось их общение в письмах, они знали друг друга намного ближе, чем многие, состоящие в многолетнем браке. И это осознание остро почувствовал Маркес в тот момент, когда ему показалось, что Мерседес не придет на венчание. На самом деле Мечи не собиралась оставлять своего дорогого друга и любимого человека. И была свадьба, и путешествие в Венесуэлу. В медовый месяц Габа обещал своей Мечи быть заботливым мужем и примерным отцом на всю жизнь до конца. Жили Габриэль и Мерседес небогато. Приходилось экономить, покупать только самое необходимое. Но главное, что было в их паре – забота друг о друге, взаимная помощь в этот непростой период. Маркес учил жену готовить и вести хозяйство. Мечи стала первым слушателем и поклонницей его литературных творений. В доме, где они жили, не было отопления, и Мерседес научилась топить камин, потому что, когда было холодно, Габриэль не мог писать. Как вспоминал друг Маркеса Джеральд Мартин, Мерседес принесла упорядоченность в жизнь Маркеса, навела порядок в его рукописях, стала незаменимой для него, как хозяйка в их общем доме и как друг. В 1959 году у них родился сын Родриго Гарсия. В том же году Маркеса направляют в Европу в качестве корреспондента. Когда Маркесу предлагает сотрудничество отделения газеты «Пренса Латина» в Нью-Йорке, он забирает с собой жену и сына. В это время он становится сторонником идей коммунизма, которые привлекли его после поездок на Кубу и в СССР. Это становится причиной угроз и для него, и для жены с ребенком, и как следствие бегства из страны ради своего спасения в Мехико. Вот тут-то и проявился стойкий характер жены писателя, ее готовность принять испытания вместе с мужем. Дешевые отели, опасность нелегкого пути, не всегда по-доброму настроенные люди, болезнь Мерседес – ничто из этого не стало причиной упреков Маркесу. И он в который раз благодарен жизни за свою спутницу, молчаливого, верного друга. Второй сын появился в семье в 1962 году, уже в Мексике. Маркес начинает работу над романом «Сто лет одиночества». И почти на полтора года уходит в эту работу. Жена зарабатывает деньги, общается с торговцами, которые дают продукты в долг. Понимая, что до окончания романа расплатиться за квартиру им будет нечем, Мерседес уговаривает хозяина подождать. Когда же Маркес закончил свое эпохальное творение, Мерседес молча закладывает фен и миксер, чтобы добыть немного денег на пересылку рукописи издателю. В 1967 году роман Маркеса увидел свет и сделал своего создателя знаменитым. В дальнейшем каждое его произведение производило настоящий фурор. Находясь в зените своей славы, Маркес не забывал, скольким он обязан своей терпеливой и мудрой жене, и посвящал ей свои труды. Для получения Нобелевской премии, присужденной Маркесу в 1982 году, супруги вместе отправились в Стокгольм. Мерседес была рядом на всех мероприятиях. Она дала единственное интервью, в котором говорила не столько о себе, сколько о своем муже, и о том, как она благодарна, что он исполнил свое обещание жениться на ней, когда она вырастет. На закате жизни в 1990-х Габриэля Гарсия Маркеса настигает череда болезней. И только забота жены продлевает его дни и дает возможность написать книгу «Историю любви старика к молодой девушке». Критики увидели в этом произведении сходство с историей самого Маркеса и его Мерседес, его признание в любви к этой женщине. увековеченное в произведении. В последние 2 года своей жизни Маркес страдал от болезни Альцгеймера и зачастую не узнавал никого из своих близких, кроме своей Мерседес. А она до последнего его дня оставалась верной женой своего дорогого Габриэля.
Здешний городской голова, Василий Иванов Редозубов, голова.
Что же вам угодно?
Вам лес на шпалы понадобится?
Радиотеатр ждет вас. Слушайте голоса любимых актеров на волнах Радио России каждую субботу и воскресенье в 15:10.
Театр у вас дома.
Служба 325 слушает.
Каждое воскресенье в 12:10 президент клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илья Лазерсон при ненавязчивом посредничестве ведущего Михаила Спички отвечает на вопросы всех, кто любит вкусно поесть и о вкусной еде побеседовать, а также предлагает слушателям поделиться с широкой аудиторией своим кулинарным опытом. Служба 325. Гуманитарная программа.
В этом городе все обман, все мечта и мираж, все не то, что кажется. Вокруг суета, но все равно призраки города, тени тех, кто поручил ему хранить тайны своих любовных историй, тени любивших, страдавших, ревновавших, бродят здесь. Они среди нас. Надо только присмотреться и прислушаться. Глухой полночью к зимней канавке приходит пушкинская Лиза. Скрывая лицо за траурными перьями шляпы и шелестя шелками, всегда без спутников, одна, ходит по улицам блоковская незнакомка. Многие из роковых и романтических историй, которые случались в Старом Петербурге, достойны едва ли не пера Шекспира. Многие растворились во времени и в туманах города и исчезли навсегда. Какие-то из них мы с вами вспомним. В падении нравов нынешнее общество обвиняют частенько все, кому не лень. Но и век назад, как ни странно, в Петербурге говорили, что времена рыцарского отношения к даме канули в лету. Блюстители нравственности, в основном из журналистов и писателей, сетовали – улица испортилась и развратилась. За кем только не приходится надзирать. И за хулиганами, и за школьниками, и за представительницами древнейшей профессии, и за ловеласами. В конце 1911 года петербургский градоначальник генерал Драчевский даже издал приказ об усилении надзора за мужчинами, позволяющими себе преследование женщин на улице. Судебная хроника тех лет сохранила немало примеров, считавшихся вызовом общественной нравственности. Однажды британская подданная госпожа Томпсон прогуливалась по Большому проспекту петербургской стороны и вела на цепочке собаку. У одного из магазинов дама остановилась, и в то же время из магазина вышел некто Левин. Увидев даму с собачкой, господин Левин тут же во всеуслышание заявил, что собака принадлежит ему. Он решительно взял за руку госпожу Томпсон и предложил ей пройти в полицейский участок. И тем самым совершил вопиющую ошибку. Трогать за руку незнакомую даму без ее на то разрешения нельзя никоим образом. Господина Левина даже привлекли к судебной ответственности. Ни больше, ни меньше за самоуправство. Правда, мировой судья, у которого дело слушалось в первой инстанции, не нашел в его действиях состава преступления и вынес оправдательный приговор. Однако истица добилась повторного рассмотрения дела, и столичный мировой съезд доказал самоуправство господина Левина и приговорил его к аресту на 5 суток. В судебной хронике 1910 года описывается еще такая курьезная история. Некая госпожа Витгоф отправилась со своей приятельницей в пассаж на Невском проспекте за рождественскими покупками. В предпраздничной сутолоке у входа в пассаж госпожа Витгоф почувствовала вдруг, что кто-то взял ее под руку. От испуга она чуть не упала в обморок, а ее спутница, увидев, как неизвестный им господин позволяет себе вольности, стала оттаскивать подругу в сторону, громко награждая незнакомца нелестными выражениями «нахал», «хулиган» и тому подобное. Эта история также закончилась не лучшим образом для незадачливого Дон Жуана. Его заставили пройти в полицейский участок, где установили личность дворянина по фамилии Черкас. Мировой судья приговорил господина Черкаса к аресту. Ему инкриминировались бесстыдные, соединенные с соблазном, действия в публичном месте. Правда, позднее обвиняемому удалось добиться, чтобы мировой съезд изменил формулировку обвинения и усмотрел не бесстыдное, а только непристойное поведение. В конце 1911 года градоначальник издал приказ о борьбе с ловеласным злом, и чинам полиции вменялось в обязанность не только задерживать уличных нахалов, но и принимать все меры для возбуждения против них судебного преследования. Бедные петербургские дон-жуаны! Ваш благородный пыл будет отныне охлаждаться камерами полицейских участков и мировых судей, иронизировал знаток женского вопроса тех лет журналист Никитин. А вот писательница Гриневская, а с ней, кстати, были солидарны и многие ее читательницы, сомневалась в правильности решения властей. Она писала: «Иногда желание познакомиться с поразившей своей наружностью женщиной может быть как бы рефлекторным, и если оно выражено в искренней, самой деликатной форме, то обиды в этом я лично не вижу. А и действительно, как же быть с любовью с первого взгляда?» Амурные истории прошлого вместе с вами, друзья, вспоминала Ольга Клименкова.
Любви.